145 выпусков подкаста «Фан» повсюду ждут вас на Яндекс.Музыке и телеграм-канале «Международный фан». Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-канал «Пиночет печет печенье», автор которого расскажет о предстоящих выборах в Колумбии.
Добрый день. Официально они пройдут 29 мая. Это будет, судя по всему, первый тур президентских выборов, потому что никакой из кандидатов, который сейчас баллотируется на пост президента, вероятно, не наберут абсолютное большинство голосов. Ни кандидат от левой оппозиции, исторический пакт, она называется, Густаво Петро, ни крайне правый кандидат от консерваторов, правого лагеря вообще, Федерико Гутьеррес. Это два основных кандидата, которые по всем опросам суммарно набирают примерно 70% голосов. В любом случае, один из них не наберет абсолютно большинство, то есть больше 50% голосов. Так что, вероятнее всего, нас ожидает, если не ошибаюсь, 17 июня, второй тур выборов президента Колумбии.
Немного о кандидатах расскажете?
Уже за полгода до выборов определился фаворит. Это кандидат от левой оппозиции, исторического пакта, Густаво Петро. Его оппонент, то есть человек, который, вероятнее всего, вместе с ним пройдет во второй тур, это Федерико Гутьеррес. Он представляет правую часть колумбийской политики, в принципе, консерватор, но я бы сказал, что это скорее такой консерватор-популист, то есть он при случае и может быть таким националистом, и при случае он может высказывать какие-то ультраправые идеи, и при случае он может быть либералом, даже левым либералом. Кроме них есть еще несколько кандидатов. Например, Ингрид Бетанкур, которую более 10 лет назад повстанцы ФАРК взяли в заложники. Она представляет собой радикально либеральный лагерь с определенной, так сказать, зеленой феминистской повесткой. Есть Сергио Фахарта, что-то среднее между левоцентристами и леволибералами, и который, кстати, в 2018 году агитировал голосовать за Густаво Петро. В тот момент во втором туре выборов президента соревновались нынешний президент Иван Дуки и Густаво Петро. Соответственно, Дуки представлял правый лагерь, и он победил. А Петро набрал во втором туре как раз 40% голосов. А вот сейчас по опросам Петро наберет порядка 40% голосов уже в первом туре. И это, что характерно, ему, в принципе, дают практически все опросы. Его оппонент Федерико Гутьеррес возьмет примерно 20-25%, ближе, наверное, даже к 25% голосов, кандидата именно такого консолидированного правого лагеря за продолжение той политики, которая сейчас ведет Колумбия, против каких-то прям широкомасштабных реформ, но в то же время он, например, за то, чтобы реанимировать переговоры с леворадикальной группировкой «Армия национального освобождения», да, ЕЛМ, с которой, скажем, Иван Дуки прервал вообще все переговоры. Он в то же время за какие-то определенные реформы видит некоторого перераспределения земли, борьбы с неравенством, ну и так далее. Но в целом это такой просистемный кандидат.
А какой из этих кандидатов более импонирует Америке?
Достаточно интересный вопрос, потому что есть определенные сомнения вообще, действительно ли США настолько сильно принимают участие в этих президентских выборах в Колумбии. С одной стороны, США, конечно, выгоден человек, который бы проводил ту же самую политику, которую проводил Дуки на мировой арене. Дуки был в этом смысле очень удобным для Вашингтона. Он всегда ему поддакивал. Любые инициативы Вашингтона, я бы сказал так, 99% из 100% на внешней арене Колумбии поддерживались во времена Дуки. Дуки добился вообще в этом смысле довольно серьезных успехов в плане взаимодействия с американским истеблишментом. То есть после Аргентины и Бразилии Колумбия стала страной не просто наиболее дружественной США. Ее официально назвали основным союзником США в латиноамериканском регионе. Плюс, конечно, Дуки продвинулся на пути взаимодействия с альянсом НАТО. Колумбию практически официально стали во время именно его правления называть член НАТО, без того, что он официально входит в состав, условно говоря, альянса. И это единственная такая страна в Латинской Америке, у которой настолько серьезные связи с НАТО. Не просто там каких-то совместных именно учений, но и вплоть до того, что стандарты, которым пытается работать колумбийская армия и вообще колумбийские силовики, они целиком и полностью содраны с рекомендаций НАТО и именно вот альянс как таковой. Не просто США принимает участие в реформах колумбийских вооруженных сил. Ну и, конечно, флота, там, ВВС и так далее. Конечно, США был бы выгоден президент, проводивший такую же политику, как Дуки. Но, с другой стороны, США видели за последние буквально несколько лет, что политика Дуки внутри страны не пользуется каким-либо успехом. Это президент с самым большим антирейтингом за последние, наверное, лет 40-50 точно. Даже Урибе более популярен, чем Дуки. То есть это в некотором смысле достижение. И поэтому США, во всяком случае, немалая часть демократического именно истеблишмента, а сейчас у власти США, Демпартия, присматривается к оппозиционерам, не только левых, понятное дело, но и в первую очередь либералов. Их из кандидатов в президенты больше всего, наверное, устроила бы Ингрид Бетанкур. То есть она либералка, она феминистка, она положительно относится к экологии, полный набор. Но мне кажется, что в случае победы Густава Петра Вашингтон совершенно, в общем-то, спокойно это воспринят. То есть здесь нельзя говорить, что Колумбии к власти придут прям антиамериканские какие-то политики. Скорее, в случае Петра тут надо сказать, что просто придет политик, который будет, безусловно, всегда смотреть в сторону Вашингтона, чтобы его сильно не раздражать, но попытается вести хотя бы, ну, хоть в какой-то степени относительно независимую политику. То есть играть в многовекторность, скажем так. Ну, а приход правых — это четкая ориентация на американский флаг. Поэтому для ястребов в Вашингтоне, для республиканцев, для консервативных демократов, безусловно, Федерико Гутьеррес выгоднее.
В СМИ ходит информация о венесуэльском вмешательстве в выборы. Как вы воспринимаете ее как специалист?
Вообще обвинение Колумбии в том, что Венесуэла вмешивается в выборы, это в определенном смысле национальный вид спорта местных политиков, в первую очередь правых, ну и, конечно, СМИ, которые им симпатизируют. Началось это вообще не сегодня. Это началось даже не с приходом Уго Чавеса к власти в Венесуэле. Это началось гораздо раньше. Колумбия еще в 19 веке, еще в начале 20 века вообще сталкивалась с тем, что венесуэльская армия вторгается на ее территорию. И венесуэльские военные участвуют в гражданской войне в Колумбии. Поэтому некие исторические опасения, они всегда были. Сосед с Востока, который при случае готов поддержать радикальные силы внутри страны. Но, с другой стороны, та же самая Колумбия не менее активно пыталась вмешиваться в избирательный процесс на территории Венесуэлы. Еще в 70-е годы произошло определенное поливение в Венесуэле. Довольно серьезная. Даже в США в 70-е годы выпускалось большое количество пропагандистской литературы, где Венесуэла обвинялась в том, что она строит социализм. Социалистическая Венесуэла подрывает мирное развитие Латинской Америки. Задолго до Уго Чавеса. Там лет за 20, наверное, до него уже Венесуэлу в этом обвиняли. Относиться к такого рода заявлениям надо с очень большой долей скепсиса. Потому что подавляющее большинство таких обвинений просто-напросто не подтвердились. Тут скорее можно говорить о том, что довольно большое количество политиков в Колумбии и, в общем-то, в Венесуэле хотели бы наладить нормальные дипломатические отношения между двумя соседними странами, которые последние лет 20, то есть со времен прихода Альваро Урибе к власти, и вот последние еще 4 года, когда у власти, собственно, Дуки, они подверглись эрозии, они подверглись разрушению. Опять же, на территории Колумбии живет самая большая венесуэльская диаспора, то есть это беженцы из Венесуэлы. Поэтому, скажем, Густаво Петро, который предлагает просто восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, он в этом смысле не является каким-то сторонником Чавеса, сторонником политики, которую проводят венесуэльские власти внутри страны. Но именно в этом, кстати говоря, его частенько обвиняют политические противники. Основная масса претензий, которые поступают в связи вот с якобы вмешательством Венесуэлы в выборы, это то, что вот у Каракаса есть свой, значит, ручной кандидат на этих выборах, это Густаво Петро. И посмотрите, он еще и выигрывает по всем опросам. То есть какой кошмар, его надо останавливать, потому что ужас-ужас, у нас будет все то же самое, что в Венесуэле. Мягко выражаясь, это просто черный пиар, к которым сейчас активно прибегают. То есть был бы Петро менее популярен, вероятнее всего, где к этому пиару прибегали бы гораздо реже. Но он фаворит.
Можно ли сказать, что антиамериканские настроения не популярны в Колумбии, тогда как некоторые страны Южной и Центральной Америки разворачиваются там в сторону Китая, Колумбии это не грозит никак?
Я бы так не сказал, просто потому что Колумбия именно за последние где-то 2 года, в первую очередь в 2020 и 2021 году, во времена пандемии COVID-19, она очень сильно как раз развернулась именно к Китаю и несколько подвинула США. Просто потому что американцы не очень сильно помогали с ликвидацией последствий пандемии, а Китай предоставлял там медицинское оборудование, поставлял кредиты, заключал торговые соглашения, которые облегчали доступ колумбийских товаров на китайский рынок. И более того, у колумбийцев есть определенные планы по модернизации своей экономики, попытка, так сказать, создать некую экономику знаний, сделать свои крупные города, ну типа там Медельина, Кали, Богаты, инвестиционно привлекательными. И вот они в этом рассчитывают на самом деле на Китай в немалой степени. Ну и, конечно, тоже на Европу, там, на США. Но вот Китай — это такой объект для привлечения большого количества инвестиций. В то же время политически Колумбия, конечно, была ориентирована на США последние, наверное, лет 100, поскольку США очень активно вмешивались в внутреннюю политику Колумбии, продвигали своих кандидатов, превратили Колумбию фактически в такого надежного сателлита. Поэтому, если Китай экономически зайдет в Колумбию, если победит Петро и начнет проводить хотя бы какую-то мягкую многовекторность, то я бы сказал, что Колумбия вполне естественным образом начнет поворачиваться к Китаю. То есть как минимум ориентироваться не только на Вашингтон, но и на Пекин. Просто потому, что это будет выгодно. И экономически Колумбия для реформы энергетики, экономики, общественной сферы, политики, ей нужны средства, ей нужны большие средства. Вашингтон их предоставить не может на самом деле. Потому что Китай, как мне лично кажется, даже в случае, если победит противник Петро, Федерико Гутьеррес, все равно определенный разворот в сторону Китая будет. Опять же, просто потому, что Колумбии нужны будут деньги на модернизацию, на реформы. США эти деньги не предоставят. С Европой тоже. Сейчас вот, как вы видите, экономический кризис надвигается. И многие международные институты, банковские аналитики предрекают кризис в Европе до 2023 года включительно. Определенный разворот в пользу Китая будет.
США не может предоставить инвестиции, и может ли она доставить неприятности в случае разворота на Китай, Колумбии и расшатать политическую систему в свою пользу?
Да, безусловно, США могут. Конечно же, в Колумбии есть люди, которые вполне искренне, между прочим, ориентированы именно на США. Причем искренне ориентированы не потому, что им платят, а они просто хотят сохранить тот уровень жизни свой, в первую очередь, там, достаток, который у них уже есть. И для них реформы — это определенного рода потрясение, включая статусные, кстати говоря, потрясения, то есть потерю определенной власти, каких-то социальных преимуществ. Колумбийское общество, по мнению большинства социологов, как колумбийских, так и иностранных, оно, пожалуй, одно из самых консервативных на территории Латинской Америки. Но молодежь, и последние там несколько лет это хорошо показали, молодежь в этом смысле гораздо более свободомыслящая, гораздо более свободно ориентированная в плане того, на кого, грубо говоря, смотреть, у кого заимствовать, чем более старшие возрасты. Ее, наверное, нельзя назвать прям жестко антиамериканской, но я бы не сказал, что она настолько проамериканская, как поколение их родителей и там дедушек, бабушек. Причем я в данном случае, конечно, имею в виду в первую очередь обеспеченные слои в городах. Потому что если мы говорим про бедных, что в городе, рабочие, что в деревне, это крестьяне, мелкие фермеры. Здесь нельзя говорить, насколько они проамериканские или антиамериканские. Ровно по той причине, что долгое время они не очень, в общем-то, оказывали какое-то серьезное влияние на политику своей страны. Но за последние там несколько десятилетий, в первую очередь после 1991 года, конечно, благодаря новой конституции колумбийской, влияние вот именно низов, оно увеличилось. И тут, я бы сказал, надо уже некоторым образом уходить вот от такой жесткой дихотомии проамериканские политики, антиамериканские политики. Скорее надо говорить уже о том, политики эти ориентируются на развитие, грубо говоря, Колумбии. А если на развитие, то они автоматически перестают быть жестко проамериканскими. Или они ориентированы на сохранение своей страны как вот такого клиента Вашингтона, да, который по любому, в общем, щелчку, особенно если очень сильно щелкают, немедленно бежит в элеваторной струе американского авианосца. Но США, конечно же, попытаются удерживать некое свое доминирование, в первую очередь информационное, политическое, до некоторой степени, конечно, культурное в Колумбии. Но с этим тоже есть некоторые проблемы, потому что можно поддерживать, скажем, выступление против налоговой реформы Ивана Дуки, как это было в прошлом году, когда часть американских политиков поддержала, когда довольно большое количество неправительственных организаций американских, в принципе, поддержало такого рода выступления. Но такая тонкость, что ну хорошо, вы их поддержали, там, а дальше что? Дальше, если эти люди придут к власти, например, там потребуют, скажем, ликвидации частного здравоохранения, такого рода проекты есть. Ну, как минимум, если не ликвидация, то усиление государственного сектора, да, как вы прореагируете. То есть это такая палка о двух концах, потому что влияние этих неправительственных организаций, в том же самом Вашингтоне, до некоторой степени базируется на том, что у них есть союзники непосредственно в самой Колумбии. И если их союзники от них отвернутся и скажут: нет, дорогие друзья, мы с вами расходимся по причине, так сказать, несовместимости наших политических и экономических позиций, то эти вашингтонские организации окажутся, по большому счету, не при делах. Поэтому им тоже, в принципе, невыгодно рвать с этими людьми отношения. Поэтому можно предположить, что, конечно, раскачивать будут, но, наверное, не особо явно. Просто потому, что те организации в Колумбии, которые есть, не настолько зависят от Вашингтона. То есть это обоюдоострая зависимость. Она в любой момент может нанести потери, если слишком сильно давить. Но на политическом уровне, конечно, повлиять там могут. Там открывать всякие дела судебные против политиков, замешанных в коррупции. Как это было, скажем, во времена Обамы, когда, кстати, вице-президентом был нынешний президент Джо Байден. Могут оказывать политическое давление, безусловно. В первую очередь снижать экономическую помощь колумбийским силовикам. А колумбийская армия, колумбийская полиция, она, в общем, имеет довольно серьезное влияние на колумбийскую истеблишмент. В США полно инструментов, чтобы не доводить дело до прямого какого-то государственного переворота, свергать кого-то, чтобы, в общем, серьезно повлиять на любую избранную власть в Колумбии. Пока, во всяком случае, у них эти инструменты есть.
А через криминальные структуры могут повлиять на политическую жизнь, как это было при живом, известнейшем наркодельце?
Вы имеете в виду Пабло Эскобара, да?
Конечно.
Конкретно сейчас через криминальные структуры, пожалуй, нет. Ровно потому, что сейчас США пытаются как минимум хотя бы как-то имитировать некую борьбу с ними. Колумбия экстрадирует довольно большое количество всевозможных лидеров наркокартелей, как, например, пойманного в прошлом году главу по наркокартелям клан Дель Гольфа Атаниэля. В будущем, ну, конечно, можно предположить, что США попытаются как-то оказать некое воздействие на колумбийскую политику через преступность, через низовую преступность. Но, понимаете, она за последние 20 лет довольно сильно поменялось. Раньше это были какие-то централизованные, мощные там картели. Было понятно, мы имеем дело с таким-то человеком. И через него мы можем повлиять на таких-то политиков, на таких-то военных и так далее. А сейчас это все распылено, все это децентрализовано. Это десятки, сотни групп, которые заключают между собой союзы, которые воюют, которые постоянно оспаривают территории. И не всегда понятно, ты вот вышел на какого-то босса мафии в каком-нибудь департаменте, типа Нарине, например, который пограничный с тем же самым Эквадором. И вот вроде там ты с ним договорился. Вот сколько продлятся эти договоренности? Не получится ли так, что уже через неделю он будет вынужден вести войну, во-первых, со своими конкурентами, которые пришли к нему на территорию, что его не кинут прикормленные им же политики, ровно потому что они тоже там убегут к каким-то конкурентам? В этом смысле все очень неустойчиво.
Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас на Яндекс.Музыке, в мобильных приложениях, Рутубе и телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Пиночет печет печенье», автор которого рассказал о предстоящих выборах в Колумбии.
Всего хорошего.